Так, приветствую. Сегодня будем читать короткие статьи про философа Бердяева, которого цитирует Путин. Попробуем быстренько разобраться, какие основные идеи у философа Бердяева. И первая статья вот в интернете мы ее нашли. Автор Валерия Дедова, преподаватель философии, пишет тут. Философские идеи Бердяева. Согласно стилю изложения своих философских мыслей и основных темах, которые в своих произведениях рассматривал Николай Александрович Бердяев, живший с 1874 по 1948 годы, его философию можно отнести к новой, не классической форме разновидности экзистенциальной философии. Философские воззрения Бердяева не образуют целостную законченную систему с выделенным в ней понятийным аппаратом. В качестве особенностей его подхода к философии следует выделить соотнесение определенных идей и паттернов с индивидуальными формами внутреннего опыта, чувствования и переживания действительности. В качестве основы предмета и задач философского знания Бердяев выделяет экзистенциально-антропологический подход. Так, философии необходимо определять сущность бытия из личности человека, и с помощью человека, при этом в качестве собственного содержания, выделяя природные и исторические формы мирового устройства. Замечание первое. Дух является свободой и свободной энергией, которая стремится вырваться в природные и исторические формы мироздания. В духовной силе человека, согласно Бердяеву, изначально содержатся не только человеческие, но также и богочеловеческие особенности характера, так как ее основу составляет высшее духовное существо, Бог. Несмотря на то, что при определении сущности философских задач Бердяев исходит из позиций экзистенциальной философии, его понимание содержит в себе и некоторые смысловые отличия. Экзистенциализм, согласно Бердяеву, не может трактоваться в качестве нерелигиозной, либо недостаточно религиозной философии. Себя он, в свою очередь, считал представителем религиозной спиритуальной формы экзистенциализма. В отличие от представителей экзистенциального направления, Бердяев обращает внимание не на особенности трагичности человеческих форм жизнедеятельности, а на личностную свободу человека совместно с человеческим творчеством. Жизнь, по Бердяеву, невозможна без существующих в ней творческих, духовных, ответственных и совестных начал. Так, философу необходимо скорее причислить статус философа, обладающего экзистенциальным умышлением, а не звание обычного последователя экзистенциального направления философии, как отдельно сформированного направления, в которой существует отдельная собственная терминология. Бердяевым был внесен значительный вклад в развитие философии XX века. Не стремясь сделать глубокий анализ многообразным формам его размышления о философии, кратко опишем его вклад в развитие данной отрасли. Первое. Он выдвинул идеи о свободе как об области, которая предшествует и Богу, и бытию. Второе. Он рассматривал идеи о творчестве, основы которого находятся в начальных формах свободы, которые формируют и определяют бытие. Третье. Им была выдвинута и развита антропологическая идея о существовании у человека личности, которая является воплощением непосредственно творческих паттернов свободы. Им была широко освещена идея об истории, как о форме существования личности с творческими способностями, которая при этом обладает свободой. В этом и заключаются основные идеи и проблемы, которые он определил перед собой, чтобы в последующем решать на протяжении жизни. Секундная пауза, я хочу скопировать чат. Далее. Философия творчества и свободы. Бердяев причислял себя к философам свободы. Свободу он понимал как фундаментальную онтологическую реальность, в которую человек должен стремиться попасть из существующего реального мира мнимостей, в которых не существует свободы и, следовательно, не существует и жизни. Развивая данную идею, которая является одной из главенствующих у него, Им признавалось наличие внебожественных источников человеческой свободы. Свобода, согласно Бердяеву, не является божественным созданием. Свобода является категорией, которая предшествует Богу, и, следовательно, ее нельзя ограничить, либо сдержать никакими формами чуждого для нее бытия, включая и Божье. Замечание номер два. Бог выступает только в качестве светлой стороны в данной свободе, а мир, который им создан, также мог бы быть добрым и светлым, однако выступая в качестве Творца, Бог не является ответственным за свободу, которая породила зло. Бог является всемогущим для созданного им мира, однако он не может быть властителем свободы, поскольку он не является ее создателем. Философ максимально парадоксальным образом завершил данную мысль высказыванием «Бог обладает меньшей властью, чем полицейский». Людям сложно осознать причины того, что Бог не создал идеальный мир, в котором не существует болезней, детских слез и страданий. Ответом на это служит то, что в этом мире не было бы места для свободы, которая составляет основу мироздания. Следовательно, Бог не обладает полномочиями в ее ограничении. Миру необходимо испытание свободой для того, чтобы выбор доброй и светлой стороны не являлся формой вынужденного принуждения, а являлся отражением внутренней свободной позиции. Так, судьба мира является идентичной судьбе свободы в этом мире. Так в возвышении свободы над всем сущим и определяется смысл жизни человека. Целью человека является творчество, а не спасение. Бердяев причислял себя к числу пророков мирового творческого и христианского переустройства. Согласно его позиции, если Бог является Творцом, а человек выступает в качестве образа и подобия Бога, то человека тоже необходимо определять в качестве Творца, поскольку в противном случае он не будет оставаться человеком. Процессы творчества представляют для Бердяева превосходство духа над душой и природой. Творческие процессы невозможны без свободы, так как свобода является компонентом творчества, который привносит в него что-то новое. Так появляется вопрос, что составляет творческую трагедию. Согласно позиции Бердяева, результатом творчества, вне зависимости от того, будет это социальным движением, либо новым направлением искусства, либо научной теорией, является то, что конечный его результат обретает собственную новую жизнь, без привязки к ее создателю. Человек не обладает властью над продуктами собственного творчества, и это составляет человеческую трагедию. Так, я предлагаю сделать остановку, обсудить вот прочитанный материал. Есть ли комментарии?
У меня каких-то своих мыслей нет.
Мне понравился его заход про свободу, то, что Бог не ответственен за свободу. А нарратив про вот неидеальный мир, в котором не существует болезней, детских слез и страданий. Сейчас попробую сформулировать. Вот это необходимое испытание свободой, о котором пишет автор этой статьи, это чем-то мне, конечно, напоминает изучение ислама. Вероятно, что-то похожее есть в иудаизме, в христианстве, но я не читал, не изучал прям так плотно. А вот ислам то же самое примерно говорит, то есть мы как будто на экзамене. Да? И Бог, он как... слушал одного исламского богослова, он приводит такой пример. Вот вы работаете, например, у вас есть магазин, и у вас вы взяли сотрудника какого-то. И чтобы проверить этого сотрудника, какой он вообще хороший, или может он какой-то предатель, или что вообще за фрукт перед нами, то надо можно выйти, например, из магазина, оставить открытой кассу, в которой есть деньги, да, и немножечко так спрятаться где-нибудь, чтобы вас не было видно, и понаблюдать. То есть, иными словами, интерпретируя через прочитанное, дать свободу человеку, то есть дать свободу выбора, что же он выберет, как он себя проявит. Да, может где-то даже спровоцировать, там, оставить эти денежки, чтобы они манили. Да, и тогда станет понятно, что это за перед нами персонаж. То есть в исламской антологии, как я ее понимаю, там тоже примерно такое есть... трактовка свободы. Я эту статью, кстати, скинул знакомым товарищам. Интересно, что они скажут. Хотя, конечно, то, что Бердяев себя причислял к числу пророков, да, Конечно, мусульманам не очень, наверное, понравится. Хотя тут тоже надо изучать контекст, смотреть. И интересно, что вот он творчество дает такую свободу. Под тавтологию приведу, да? И про то, что... Да, да.
Было бы интересно понять, что он под свободой понимает.
Ну, вот там еще вторая статья будет, вполне вероятно. Ну, вот было такое, что он выдвинул идею о свободе как о области, которая предшествует и Богу, и бытию. То есть как некое такое пространство, в котором формируется и Бог, и бытие, то есть что-то материальное.
Тут вот замечательно два указано. Бог, ну, философ максимально парадоксальным образом завершил данное высказывание. Бог обладает меньше власти, чем полицейский. Это, видимо, концепция, что полицейский может свободно гнять, а Бог не может.
Возможно, либо про то, что свобода проявлена так же, как и полицейский. А Бог где-то как бы немножко сокрыт. Ну, я, кстати, это не понял его заход. Непонятно мне. Ну, вот последний абзац, где вот он пишет, что когда мы что-то создаем, то есть появляется некий объект творчества, то он начинает жизнь отдельной своей жизнью. А мы что-то похожее читали у кого-то из философов, там это трактовалось как создание терминов, когда мы что-то изобрели. То есть мы что-то делали, 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 потом такие, о, так мы же работаем в лаборатории. То есть у нас появилась лаборатория, и вот это слово лаборатория, оно начинает своей жизнью вообще какой-то жить, вне зависимости от нас. То есть я так понимаю, он через вот этот вот феномен такой, да, который я попробовал сейчас описать, он и делает заход, что именно поэтому человек где-то подобен Богу. Что вот он якобы творец, и это его далее вот этот сотворенное обретает свободу в рамках, видимо, бердяевского учения. Но это, опять же, моя трактовка прочитанного. Так, давайте дальше буду читать. Учение о личности и обществе. Проблемы понимания свободы в философских воззрениях Бердяева имеют тесную связь с проблемами понимания личности. Согласно его позиции, основу мировоззрения и мировосприятия составляют категории личности, свободы и творчества. Однако, что представляет из себя личность? Бердяевым выделялись принципиальные различия в категориях личность и индивид. Так, категорию индивид составляет биологическая природа человека совместно с его индивидуальным телесно-душевным единством. В свою очередь, личность представляет собой религиозно-духовную категорию. Источником личности является не плоть, а дух. В качестве индивида человек является частью природы и общества. Он существует в контексте действия законов, существующих в этом мире. Так, секунду. Являясь личностью, человек лишь отчасти становится объектом общества и коллектива, поскольку основной его составляющей, личностью, он стремится следовать духовным формам мироустройства и Богу, стараясь найти пути экзистенциальной коммуникации с Ним. Личность является категорией духа. Человеку необходимо при реализации ориентации на высшие формы духовного мира преодолевать рамки и границы собственного естества, преодолевать паттерны раздвоенности и страстности, свои скитания от добра к злу и совместно с преодолением замкнутости на себе становиться личностью в полном смысле этого слова. Замечание 3. Спецификой трактовки Бердяева категории «личность» является то, что личность в его мировоззрении можно анализировать исключительно в рамках ценностного подхода. Для философа значимость личности представлена в высшей иерархической ценности мира, которая относится к ценностям духовной области. Личность в его понимании представляет большую ценность, нежели государство, совместно с любыми коллективными ценностями. Понимание личности как высшей ценности стало основой для определения философом соотношения между личностью и обществом. Согласно позиции Бердяева, личность является более приоритетной, нежели общество. Личность определяет собственные формы бытия в качестве высшего смысла мироздания. Он намного ценнее как общества, так и целого космоса. Бердяев пытался донести до людей, что не личность выступает в качестве части общества, а наоборот, общество необходимо рассматривать в качестве части личности. Личность лишь частично может быть соотнесена с обществом, так как личность обладает определенной глубиной, которая никогда не станет доступной для общества. Так, снова сделаю короткую паузу. Если есть комментарии, будет супер.
Мне нечего добавить.
Так, ну мне тоже, поэтому я дальше продолжу читать. Проблема смысла истории. Сущность истории находится в ее конце. Это знаменитое высказывание философа в самой полной мере отражает его позицию касательно эсхатологии, своеобразного учения о конце истории и мира. Бердяев считал, что история должна рассматриваться в контексте ее эсхатологических перспектив. Для полного осмысления конечности истории значимым является вопрос соотношения вечности и времени. Само по себе течение земного времени является лишь этапом, периодом внутри вечности Вселенной. Оно расположено в границах вечности и прочно там укреплено. При выходе за пределы вечности, совместно с осуществлением определенных задач, для нашей истории наступит конец. Процесс течения истории происходит в своем историческом временном периоде, однако история не может не выходить за ее пределы. Имея начало, человеческая история со временем придет к завершению. В противном случае, отмечал Бердяев, если предположить наличие существования дурной бесконечности в мировом процессе, история не могла бы реализовать переход в иные состояния совместно с выходом из несовершенных форм существования в русло вечных форм жизни. Вследствие уверенности и в конечном существовании истории Земли и в том, что время, которое является отдельным этапом вечности, рано или поздно закончится, формировались взгляды автора и на процессы прогресса. Существование бесконечной истории было бы бессмысленным, и в случае обнаружения в ней непрерывного прогресса он являлся бы неприемлемым, так как являлся бы средством отражения становления определенного поколения средством существования для последующих поколений. Из этого следует, что теории прогресса ложны и безнравственны, говорил в своих работах философ. История не является прогрессом, протекающим по восходящим линиям, так же, как и не является регрессом. История – это трагическое противостояние противоположных паттернов, полюсов добра и зла. Так, секунду, хочу это в чат скопировать. Однако, если прогресса не существует, значит не существует и идеальных форм существования общества, к которому тянется все человечество. Исходя из этого, верованием в то, что создание такого Божьего царства является возможным в любых его ипостасях, коммунизма или теократии, не суждено свершиться в человеческой истории. История является дорогой к иным формам организации мира, следовательно, задачи, сформулированные в истории, могут быть разрешены за пределами ее границ, в сфере метаистории, которая представлена вечностью. Философ настаивал на традиционной для экзистенциального направления позиции, согласно которой человек сам выступает в качестве создателя истории, объясняя это тем, что человек сам находится в контексте исторических событий, и, следовательно, все происходящее является его историей, исходя из чего человек предстает в качестве соучастника и творца истории. Замечание 4. Согласно позиции Бердяева, спасение может приобретать только общие формы и наступить в том случае, если случатся религиозные изменения в структуре бытия, возможные благодаря творческим усилиям всего человеческого сообщества. В этом случае произойдет падение закрепощающего материального мира. Исходя из этого, согласно позиции Бердяева, конец необходимо трактовать в качестве преображения, перехода человеческого общества в новые измерения собственного существования, в новую форму, эпоху духа, которой центральным фактором будет являться любовь, способная творить и преображать. Что думаешь? Мне кажется, он немножко противоречит последний абзац. Хотя здесь важно сделать уточнение, что мы все-таки читаем рефлексию на Бердяева, а не самого Бердяева. То есть мы как бы симулякр-симулякр создаем. Но я хотел сказать вот такую тему, что последнее, он тут говорит про некий переход человеческого общества, а до того он говорит о том, что как бы невозможен этот переход, то есть невозможно создать форму, скажем так, вот этого Божьего царства. Мне непонятно, я это нахожу как взаимоисключающие какие-то параграфы. Возможно, я не так понял, не знаю. Судьба России, русская идея, еще одна тема в статье. Итак, мысли о значении и роли, которую играет Россия в своей истории, совместно с ее судьбой и предназначением в контексте мирового человеческого сообщества, то есть область вопросов, которая связана с трактовкой русской идеи, особое значение имела в работах философа. Он начал задаваться этими вопросами в годы Первой мировой войны, где произошло острое формулирование вопросов касательно русского национального самосознания, и впоследствии он постоянно обращался к ним в процессе осмысления опыта русской революции и особенностей Второй мировой войны. В своем труде «Судьба России» Бердяевым уже неоднократно употреблялся термин «русская идея», который упоминался в самых различных контекстах, важнейшим из которых заключается в том, что у России существует определенная миссия в отношении Европы. Судьба России заключается в освобождении различных народов. Данная миссия является основой в специфическом русском духе. Достоверность данной миссии в контексте мирового распределения миссий для России сформулирована на уровне духовных исторических сил. Сейчас, секунду, верну. Русская идея, как идея особенной миссии России, в трудах философа основывалась на тематике Запада и Востока. В данном случае Бердяев высказывал вполне традиционные идеи своей эпохи. Так же, как и Хомяков, Достоевский и Соловьев, а также многие другие, он видел невозможным для России стать на исключительно западную, либо наоборот, исключительно восточную стратегию развития. Россия, в его понимании, должна выступать в качестве Востока-Запада и реализовывать возникновение нового состояния общественного уклада, которое должно появиться в качестве альтернативы буржуазности. Далее цитата. «Россия может быть осознанной и находить свою мировую миссию исключительно в рамках проблем Запада и Востока. Россия находится в центре западного и восточного миров и, следовательно, выступает в качестве Востока-Запада». Бердяев был страстным приверженцем высокой возрожденной России совместно с ее историческим призванием и особым путем. Он выступал автором идеи о русском примере, в рамках которого Россия, приведя себя в жертву, должна выступать в качестве примера для всего человечества в ситуации преображения всех мировых жизненных процессов, совместно с ее последующим переходом в новые формы общественного христианского состояния. Заканчивается на этом статья. Что скажешь, как тебе?
Пока не могу сформулировать внятно свои ощущения от статьи.
Я думаю, что то, что мы вот прочитали сейчас, в принципе, мы обнаруживаем, скажем так, в действительности, в реальности. Как бы это так лаконичнее сказать-то? Ну вот те, скажем так, геополитические события, которые сейчас разворачиваются, можно трактовать как, в том числе, наверное, и преображение. Некий такой переход, вот он в последнем абзаце про это пишет, автор статьи, не суть, сбился в смысле. Переход, в котором как раз-таки Россия идет на какую-то жертву, да, борется за свободу. И при этом выступает как таким, как раз-таки вот этим связующим звеном между Востоком в глобальном понимании, даже, наверное, проще сказать, Югом, потому что не только восточные страны, но и южные, да, тоже в выгодном положении сейчас оказываются. И вот между Западом, то есть, в принципе, как Бердяев пишет, ну, во всяком случае, я воспринимаю. Так, сейчас, секунду. Так, ну я тогда вторую статью начну читать. Вот. Тоже про Бердяева, может что-то сейчас новое обнаружим. Так, автор статьи Наталья Грицкевич. Что такое творчество и как оно связано со свободой и этикой с философской точки зрения? Философский путь Николая Бердяева относится к той разновидности, в которой судьба и личность мыслителя неразрывно связаны с его творчеством. Это не просто оторванное от жизни знание, но и убеждение, жизненное кредо философа. Для того, чтобы понять идеи Николая Бердяева, важно познакомиться с его жизненными взглядами и убеждениями в разрезе судьбы автора, что позволит нам лучше понять, на чем основана его философия. О жизни Бердяева. Николая Бердяева нередко называют русским Гегелем 20 века. Его личный путь и творчество всегда были тесно переплетены. Родился философ в 1874 году в древней дворянской семье. Его мать была княжной и наполовину француженкой. Деды и прадеды его рода славились благородством и смелостью, защитой достоинства человека, независимо от его происхождения. В женщинах его рода также чувствовалась духовная аристократичность и доброта. Однако, несмотря на это, как и положено Бердяеву, его взгляды оказались довольно оригинальными. Он отрицал важность физического родства и происхождения, подчеркивая значимость и важность духовного родства. Несмотря на то, что он любил свою семью и родителей, в своей книге «Самопознание. Опыт философской автобиографии» 1940 года он писал: «Я не люблю семьи и семейственности. У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности. Я люблю лишь лица, не общее выражение». С детства будущему философу прививалась любовь к литературе. Он рос в богатой дворянской усадьбе при няне, его семья довольно много путешествовала по Европе. Через любовь к книгам к Бердяеву рано пришло осознание своего призвания. Как он признавался позже, интерес к философским проблемам появился в нем в юном возрасте. Интересно, что пассивное заучивание решения поставленных задач никогда не вдохновляло Бердяева, поэтому экзамены были для него схожи с пыткой. А вот развитие творческого импульса изнутри, а не извне, как раз привлекало его. Он довольно рано усваивал философские труды, в то время как его сверстники не интересовались чем-то подобным. Идея свободного приобщения к знаниям. Николай Бердяев пришел к мысли, что насильственная форма прививания знаний только калечит, а не помогает в действительности чему-то научить человека. Ему была близка идея свободного приобщения к мировому знанию. Будучи философ, учился на естественном и юридическом факультетах Киевского университета имени Святого Владимира, а затем, увлекшись марксизмом и участием в студенческих демонстрациях, был отправлен в ссылку. В те годы он уже начал выпускать собственные статьи на тему социальной теории и практики, одна из первых тем, которая увлекла его – идея свободы человека. Он приходит к мысли, что не каждый способен выдержать бремя свободы. Именно эту мысль он развивает в своем труде 1901 года «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Ссылка оказалась для Бердяева нелегким испытанием. Его соотечественники описывали его как человека с врожденным аристократизмом, горящими мыслями и талантом. После окончания ссылки в 1904 году Бердяев женился на дочери адвоката Лидии Трушевой, которую Николай Бердяев называл революционером духа и считал, что она не создана для обыденности и прозы жизни, как и он сам. В февральскую революцию 1917 года Бердяев встретил с энтузиазмом, определив ее как вступление в великую неизвестность. Но то насилие, которое происходило в дальнейшем, привело философа к мысли, что в нем могут потонуть все благие революционные цели. В дальнейшем тема революции еще долгие годы будет присутствовать в рассуждениях философа. Бердяев видел в коммунизме опасность для духовной культуры. Революция не щадила творцов духовной культуры, относилась подозрительно и враждебно к духовным ценностям. Коммунизм, как он себя обнаружил в русской революции, отрицал свободу, отрицал личность и отрицал дух, приводится цитата философа. Николай Бердяев посвятил свою жизнь прояснению личной позиции относительно того, какое место человек должен занимать в мире, склоняясь к антропоцентричной модели развития философского знания. Бердяев как деятель духовной жизни. Бердяев сделал многое для того, чтобы духовная жизнь не угасала в России. Он читал лекции, проводил у себя дома литературно-философские вечера, вел работу во Всероссийском союзе писателей, стал профессором Московского университета, поддержал образование Вольной академии духовной культуры, в которой он читал лекции на философско-исторические и философско-религиозные темы, а также вел семинары по Достоевскому. В те годы из-под его пера вышел труд «Миросозерцание Достоевского», который определил отношение к писателю на Западе. Из-за неприятия нового коммунистического режима Бердяев был выслан из России. Расставание с ней философ пережил тяжело. С 1924 года семья Бердяевых поселилась в Париже и, как оказалось, уже навсегда. Спустя много лет Николай Бердяев писал, цитата, «Русская революция отнеслась с черной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая ее подготовила. Она ее преследовала и низвергала в бездну. Она низвергла в бездну всю старую русскую культуру, которая в сущности всегда была против русской исторической власти». Конец цитаты. Бердяев, находясь за рубежом, продолжал писать научные труды, в связи с чем довольно быстро стал известен во многих уголках мира. Его книги были популярны не только в Европе и Америке, но и Азии, а также Австралии. Но меньше всего, как считал философ, о нем знают в России. Судьба России, изгнание – это вечная тема, которая оставила мощный след на жизни и судьбе этого автора. В течение своей жизни автор написал более 450 работ, большинство из которых отличалось своей оригинальностью в подходе. Творчество как откровение и преодоление мира. Николай Бердяев говорит о творчестве как об откровении, в котором обнаруживается истинная природа человека. По Бердяеву творчество – это обнаружение настоящей духовной свободы и достижение человеком подлинной доброты. Сам о себе Бердяев писал как о человеке мечты. Он был романтиком в понимании смысла жизни, поэтому тема творчества тесно переплетена в его работах с темой свободы. Как считает Бердяев, человек, попадая в условия социума, изначально не свободен и не знает себя настоящего. Так у философа рождается идеалистическое представление о мире, о чем говорит его следующее утверждение. «Мир есть зло, из него нужно уйти. Свобода от мира – пафос моей книги». Конец цитаты. Так тема свободы становится одной из главных в жизненном и творческом пути Бердяева, а само творчество – смыслом жизни философа. Взгляд Бердяева и философская позиция. Философская мысль Бердяева в широком смысле принадлежит христианскому экзистенционализму. Основой мира Николай Бердяев считает не бытие, а свободу, придерживаясь идеалистических взглядов. Чем отличается позиция материализма и идеализма? Ты можешь прочитать в этой статье. Поскольку идея свободы иррациональна по своей природе, Бердяев пишет о том, что она может привести не только к положительным проявлениям, но и к негативным. Негативное проявление или зло в этой концепции – это свобода, которая обернулась против самой себя через создание идолов в искусстве, науке и религии. Именно такая форма свободы в ее негативном ключе и порождает отношения рабства и подчинения, на которых строится вся история человечества. Бердяев как философ интересен своим нестандартным взглядом. Он восстал против рационализма и довольно рано ощутил веяние деконструкции, которое становится сегодня единственным способом проявления творческого начала. Идея Бердяева... Идеи Бердяева легли в основу философии личности, развиваемой Мунье и Сегунда, в которой на первое место выходит проблема человеческого существования и его освобождения. Бердяев относит личность к сфере духовности и свободы и противопоставляет ее индивидууму, природной и социальной части. Творчество становится единственным способом освобождения человека, поскольку лишает его ложных целостностей, природного мира, государства, общества, религиозности, институтов и так далее. Любое же принуждение ведет к подчинению тирании, поскольку сам философ выступал против любого угнетения человека, политического, социального и религиозного, был против дегуманизации. Его работы были посвящены реальным потребностям и поиску истинного предназначения человека. По Бердяеву человек создан для обретения сверхприродной свободы. В общих чертах философские идеи Бердяева лежат в плоскости русского миссионизма, проясненного радикальной критикой. Так, секунду паузу сделаю. Возможно, комментарии у тебя появились.
В предыдущей статье свобода, она как такая абсолютная ценность, даже которая выше Бога у него указывалась. А здесь вот я такой тезис обнаружил, что не каждый может выдержать испытание свободой, но он дальше его не развивает. Что с этим делать? То ли не каждому свобода положена, и не каждому ее нужно предоставлять. С другой стороны, он пишет, что любое подчинение как бы не есть хорошо.
Мне тоже не совсем понятен вот этот заход, что не каждый выдержит свободу, потому что по-разному можно трактовать. Как я это понял, что кому-то стоит ограничиться вот этим индивидуумом, то есть быть частью социума, а не идти вот в эту глубину личности. Но что же автор имеет в виду, я не знаю. То есть, тут, конечно, было бы вот прям полезно его труды поштудировать, а не так, вот как мы галопом по Европам побегать. Так, и что-то еще у тебя, да, какой-то комментарий был, я что-то подзабыл, пропустил маленько.
Нет, не было.
Ну да, то есть непонятно, что он имеет в виду под тем, что не каждому человеку доступна свобода, потому что, да, вот он, как ты говоришь, любое принуждение ведет к подчинению тирании. То есть он как бы что получается, подчинение тиранию считает как нечто, что-то такое естественное, что ли, или как? Ну, непонятно. С другой стороны, вот тут по последнем абзаце цитата. По Бердяеву человек создан для обретения сверхприродной свободы. То есть снова как будто, да, какие-то взаимоисключающие параграфы. С одной стороны, не каждый человек выдерживает испытание свободы. С другой стороны, что каждый человек создан для обретения сверхприродной свободы. То есть как это разрешается, не знаю, не понимаю. Ты как понимаешь вот эту тему?
Ну, видимо, он имеет в виду не он, ну, как свободу от общества вообще целиком, как будто бы его бы не существовало. То есть человек сам по себе, без каких-то связей с другими. То есть у него вот в той статье, к указывал, что есть индивид – личность, индивид принадлежит обществу, а личность – это как дух. Ну вот, видимо, когда человек существует в одной форме, без общества, абсолютно.
Ну, возможно. Пока у меня, наверное, комментов нет, поэтому я дальше почитаю. Я думаю, вернемся еще вот к этой теме. Личность, свобода, творчество. Философское наследие Николая Бердяева представляет интерес с той точки зрения, что он обращался к теме человеческого существования, смысла жизни в разрезе личности, свободы и творчества. Он развивал свои идеи с целью одухотворить мир, привести его в подлинное состояние, лишив болезненности. Он считал, что правильно понять мир может только сам человек, который находится в собственном личностном контексте. Личность по Бердяеву должна рассматриваться в первую очередь с точки зрения любого философского учения, должна быть антропоцентрична, учитывать исторический и социальный контекст жизни общества. Человек с точки зрения взглядов философа принадлежит к трем мирам – природному, социальному и духовному, а его природа – биосоциодуховна. В его работах довольно много размышлений о том, где заканчивается индивидуум и начинается личность. Индивидуум, по Бердяеву, – это та часть человека, которая стремится эгоистически самоутверждаться, подчиненная часть целого, желающая бессильного восстания. Часть, которая управляется природой и социумом. Личность же и ее обретение связано с обнаруживанием собственного призвания в мире. Так, личность и индивид, как считал философ, это две разные силы, существующие в одном и том же человеке. Человек не занимает положение между зверем и Богом и движется в том направлении, какая сила в нем преобладает в большей степени. С этой позиции Бердяев критиковал философию гуманистической направленности, русскую религиозную мысль. Разницей между философией и теологией он объясняет следующим образом, цитата. «Философия приходит к результатам познания из самого познавательного процесса. Она не терпит навязывания извне результатов познания, которое терпит теология. По Бердяеву личность рассматривается практически в контексте души. Это та уникальная часть, которая характеризуется однократностью, единичностью и несравнимостью. Это исключение, выходящее за рамки представления о материальном. Становление личности тесно связано с иррациональной свободой, представляющей собой метафизическую тайну». Вопросов больше, чем ответов появилось после последнего предложения. Сейчас, секундочку, я тут хочу глазами зацепиться за одно предложение, которое я потерял. Вот это мне не очень понятно. Человек занимает положение между зверем и Богом и движется в том направлении, какая сила в нем преобладает в большей степени. То есть, если вот как я понял, другим языком объяснить, то Бердяев говорит, что есть как бы стремление такого эго, проявиться, показаться, покрасоваться, утвердиться. Это индивидуум, по Бердяеву. А есть личность, что-то метафизически такое глубокое, что-то такое таинственное, что-то выходящее за рамки любого общества, то есть что-то такое некое сакральное-божественное. То есть вот зверь, и там частичка зверя, частичка Бога. И я вот не понимаю вот это, в таком случае, вот эту тему, что человек же занимает положение между зверем и Богом и движется в том направлении, какая сила в нем преобладает в большей степени. То есть здесь как бы из контекста следует, что как будто вот по умолчанию, да, скажем так, контрольный пакет акций, такую метафору приведу, отдали зверю, да, то есть на контроль, и все. То есть и ты как бы по жизни оказываешься вот под воздействием вот этой силы. А если бы по умолчанию дали другой силе контрольный пакет акций, как я уже сказал, то ты как бы двигался в другом направлении. И у меня резонный вопрос, а где же здесь тогда вот эта свобода пресловутая? То есть мы как бы сами должны, то есть, победить своих вот этих и одну часть, и другую, или что? Вот, я не до конца понимаю, то есть я словно очередной парадокс ловлю сегодня, уже, наверное, третий по счету. Как вот ты понял вот эту часть? Даже не так, что ты можешь ответить на мои вот такие рассуждения?
Опять же, возвращаемся к вопросу о том, что он понимает под свободой. Это свобода выбора, свобода воли, свобода принимать решения. Я могу только тут домыслить, что в человеке по Бердяеву две противоположно направленных основы находятся, и человек волевым решением принимает ту или иную сторону. Но это чисто мои домыслы, потому что мы все равно какую-то статью читаем, а не полнотекстовые работы. Там, конечно, раскрываются подробности. Но, насколько я знаю, такой концепт, он много где присутствует, в тех же восточных традициях, там вот этот инь-янь, что там баланс того и другого присутствует. Да и в исламе, по-моему, я у тебя на канале стримы читал, что там есть вроде как часть, связанная с Богом, часть, связанная с низменными потребностями человека, вот это эго, нафс, по-моему, оно называется в исламе. То есть, как бы, в принципе, бьется с основными такими философскими концепциями. Думаю, он о том же самом говорит.
Ну, как бы да, то есть смотри, просто вот в исламе там тема какая, у тебя есть, скажем так, хорошая часть, часть как бы не очень хорошая, вот этот нафс, то есть эго в более таком широком понимании, и задача человека победить свой нафс, то есть победить свои страсти, то есть поставить на вот это, на божественное, то есть прийти вот целиком и полностью посвятить себя Богу, максимально как бы проявить духовную составляющую. А здесь он как бы вот, я за что зацепился, что он как будто говорит о некой обусловленности изначальной. То есть как будто он не оставляет пространства для вот этого маневра. То есть, дескать, если в тебя одна сила превалирует, то как бы вот ты по этим рельсам и едешь. Либо это я просто так интерпретирую, и, вероятно, наверное, так оно и есть. То есть если открыть оригинальный какой-то труд, почитать, возможно, там будет чуточку иначе, то есть это просто сформулировано.
Тут перед этим личность же, ее обретение связано с обнаружением собственного призвания в мире. То есть здесь какая-то волевая активность человека по поиску своего призвания.
Ну, тоже, да.
Она присутствует. Я думаю, все-таки, что контекст именно такой, что воля тут имеет значение, как бы выбор у человека.
Ну, окей, давай дочитаем. Чуть-чуть осталось. Представление Бердяева об этике. Рассуждая о личности в контексте духовной и творческой категории, философ не забывает и об этической стороне вопроса. Этика – это еще одна важная тема, которой Николай Бердяев посвятил несколько трудов. В своей работе «Смысл творчества» автор поднимает этический вопрос, поскольку видит в нем фальшь и притворство. Этика, как считает философ, образовалась скорее из необходимости, чем из свободы. С другой стороны, он рассуждает о сверхсознательной силе и глубине этической стороны, морали, которая есть в каждой человеческой душе. Рассуждая о личности, свободе, творчестве и этике, Бердяев приводит к выводу о том, что только в творческий процесс может привести человека к абсолютной свободе и пониманию реальной ценности этики. Он отличает ценность этики, привитой извне, как регулятор социальных отношений, и этики, постигнутые изнутри в процессе личностного становления. В своем труде о назначении человека он пишет, цитата, «Нормативная этика всегда тиранична. Книга эта хочет быть опытом конкретного учения о человеческой жизни, о ее смысле, ее целях и ценностях. К Конец цитаты. Таким образом, философ предлагает взглянуть на этику, как и на творчество с точки зрения трансцендентной позиции. Идеалистическая направленность была свойственна Бердяеву. В дальнейшем его идеи о творческой мысли, ценность ее иррациональной составляющей получили распространение в трудах многих других философов того времени. Трагизм творчества. Поскольку Бердяев во многом был идеалистом и ему был свойственен глубинный романтизм, он тонко ощущал трагизм творчества, тяготея к трансцендентному высшему миру и отрицая во многом низменный. Он считал, что в человеке всегда борются два начала, представляющие в общем виде добро и зло, а сам по себе любой человек – это непостоянное и изменчивое существо. При этом философ видит всего два выхода из сложившейся ситуации. С одной стороны, человек может принять всеобщие обязательные нормы, а с другой – жизнь в свободе. Выбрав творчество, которое всегда трансцендентно, пронизано духовным прозрением. Первый способ ведет к уничтожению творчества, ведет человека в низменный мир через нагромождение правил и норм, принятых без анализа, что уничтожает любую свободу в человеке. Второй же способ – жизнь через творчество – также ведет к ускорению конца. Оба варианта пронизаны трагизмом, поэтому тема творчества приобретает у Бердяева окрас предрешенности. Статья на этом заканчивается. Что думаешь?
Ну, почему у него жизнь через творчество ведет к ускорению конца? Не уловил.
Я тоже не понял. Я думаю, возможно, потому что он историю рассматривает через конец. То есть, ну, вот это постоянно какие-то отсылки к концу истории, то есть на основании этого все определяется. Пятое, десятое. Ну, не знаю. Не понял я тоже.
Ну, с другой стороны, по Бердяеву, конец истории – это не конец, а переход в новую форму, в особую. Вот. Поэтому трагизм ли это?
Возможно, автор статьи что-то додумал, чего не было у Бердяева. Не удивимся. Так, ну я тогда запись сейчас выключу. Что можно сказать? Ну, мы поняли, что свобода, прям основополагающее пространство занимает у Бердяева, наряду с творчеством, то есть его, наверное, можно выразить как творю, следовательно, существую. То есть творчество, 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 оно как раз-таки обнаруживает и вот эту глубину личности. А личность Бердяев понимает больше, в более таком метафизическом, широком-широком смысле, вводя еще при этом, даже не то, что вводя, апеллируя понятием индивид. То есть есть индивидуальная какая-то конструкция человеческая, а есть личность как некий такой штучный товар. Ну и коротко сегодня мы говорили о какой-то русской идее, особый путь он предлагает, формирует эту русскую идею, как я понял, запада-восток, то есть что-то вот срединный такой путь.